хотелось бы начать нашу беседу с истории православия на эстонской земле, причем истории как давно минувших дней, так и современной.
Православие в Эстонии, она живет очень давно. В 2030 году мы будем отмечать тысячелетие устроения первого прихода в городе Тарту, тогда Юрьеве. Это город, который исторически считается основал Ярослав Мудрый и был построен в 1930 году в честь великомученика Георгия первый храм. Между прочим, это храм того уже нет, но в честь великомученика Георгия приход и храм там есть, который остался за Московской патриархией. Два храма, они принадлежат Константинопольской юрисдикции, а вот великомученика Георгия, вот так по Божьему промышлению, как бы приход остался за Московской патриархией. И очень важно, что уже православие столько лет существует на эстонской земле. Об этом как бы вот наши телезрители должны знать, что эта вера, не православная вера, не в Средневековье, не в поздние века пришла на землю эстов, а очень далекие очень времена. Что хочу сказать, что именно и Тарту, Тартусская земля, дала первых мучеников за православие. Это 72 тартусских мучеников с пресвитером Исидором, которых после крещения утопили в холодной воде в реке вместе с детьми и женами, верующими людьми, которые, мощи которых потом уже обрели, и они похоронены там, на древнем кладбище, Никольское кладбище называлось тогда, в городе Тарту. Это были первые мученики Эстонской православной церкви.
А в какой период это было?
Это 15, да, где-то 15 век. Далее, по более поздние времена, уже передреволюционное время, пострадал священномученик Платон и епископ Ревельский. Пострадали много священников, которые были расстреляны большевиками. То есть эстонская земля, эстонская церковь живет, молится и приносит даже плоды вот этой жизни церковной, молитвы церковной, плоды. Я считаю, что это как раз кровь святых мучеников.
Владыка, у вас очень звучный титул – Нарвский и Причудский. Причудием именуются земли вокруг легендарного Чудского озера, где одержал военную победу князь Александр Невский. Может быть, в Эстонии как-то особо почитают святого князя?
В честь благоверного князя Александра Невского в Эстонии освящены много храмов. В честь Александра Невского освящен, в частности, кафедральный собор города Таллина. Очень красивый собор, достойный собор. И многие православные считают его земным, Александра Невского, небесным покровителем Прибалтики. И многие очень прибегают к нему с усердной молитвой и прошениями своими. Есть свидетельства, где по его святым молитвам, по ходатайству пред Богом, люди получают просимое. Это говорит о том, что мы находимся под особым покровом и предстательством за нас святого благоверного князя Александра Невского. В честь него освящен Хапсалу храм и во многих других населенных пунктах Эстонской Республики. Что касается связи Александра Невского с Прибалтикой, это, конечно, его знаменитое ледовое побоище, где когда он с помощью Божией отразил натиск крестоносцев. Это очень известно в истории событие, и именно оно произошло на водах Чудского озера, и победа произошла причуде. И Александра Невского знаменитая, замечательная такая победа.
Владыка, у Эстонской православной церкви и у Эстонской апостольской православной церкви довольно сложные отношения. Как сегодня врачуется рана, нанесенная расколом?
К сожалению, ну, больших сдвигов на примирение пока нету. Дело в том, что вопрос встает имущественный. Так как Эстонская апостольская православная церковь Константинопольского патриархата является собственником имущества церковного, а приходы Московского патриархата, они арендуют у государства свои храмовые здания. Мы считаем это несправедливо. Мы должны, так же, как и Эстонская церковь, Константинопольской юрисдикции имеют в своей собственности храмовые здания и прочее, так и Московской патриархии храмовые здания должны иметь, мы должны тоже иметь свою собственность. Об этом ведется диалог, ведется разговоры. Но я думаю, что с помощью Божией это все-таки проблема решится. Дай Бог, чтобы так было. Что касается каких-то других аспектов нашей жизни, взаимоотношений, то есть с Эстонской апостольской православной церковью, то есть такой межрелигиозный совет в Эстонии, совет церквей Эстонии называется, то там присутствует как представители Московской патриархии, Эстонской церкви, Московской патриархии, так и представители Эстонской церкви, Константинопольской юрисдикции. То есть там поднимаются разные вопросы о помощи церквам, о помощи там профинансировании некоторых проектов. Там обе церкви участвуют. Конечно, капелланство обе церкви участвует, кормление, духовное кормление заключенных, воинов и прочее, прочее. Так в этих сферах наши, как бы так, мы соприкасаемся со священнослужителями Эстонской апостольской православной церкви.
А на бытовом уровне вот удается ли преодолеть неприязнь, которая так легко возникает в подобных случаях?
Во-первых, Господь нас всех призвал к миру. Потому что мы должны иметь любовь между собой, чтобы называться христианами. Если этой любви у нас нет, мы так не должны называться, и мы так не называемся. Хотя и внешне, может быть, мы называем себя христианами, но если внутренняя ненависть или вражда в нас живет, то таковым мы не являемся. Что касается общин разных, что некоторые прихожане ходят в церковь Эстонской апостольской православной церкви Константинопольской юрисдикции, а некоторые ходят, а большинство ходит, конечно, именно с храмы Московской патриархии Эстонской православной церкви, то между ними не наблюдается какой-то ненависти, неприязни. То есть каждый человек выбирает храм, там причащается, духовно окормляется. И, в принципе, если они приходят молиться в наши храмы, мы ничего такого предосудительного, ничего такого не видим. В принципе, в этой области мы не наблюдаем каких-то проблем.
Эстонскую православную церковь возглавляет митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, один из старейших архиереев. Пожалуйста, скажите несколько слов о владыке.
Предстоятелем Эстонской православной церкви является его высокопреосвященство, митрополит Корнилий. Старец преклонных лет, но я вам скажу, что он в своей жизни за плечами, как имеет огромный такой духовный опыт. Человек, который предстоит у престола Божьего более 60 и более лет. Уже архиереем, епископом он 20 лет и больше. Человек, который пережил вот этот вот трагедию раскола, который вынес все-таки это. Человек, который сейчас очень... Мы считаем, что он ходатайствует, молится пред Богом об вручении вот этого раскола. Конечно, это сердце его очень ранило. Но я, например, вот благодарю Богу, что имею такую вот счастливую возможность быть рядом с ним, учиться у него, молиться вместе с ним. Все-таки я считаю, что владыка митрополит Корнилий – историческая личность. Он помнит святейших патриархов Алексея I, Пимена, Алексея II. Он хорошо знает здравствующего святейшего патриарха. То есть он послевоенное, довоенное время жил, знает, вот, очень хорошо знает историю Эстонской Православной Церкви.
В июне 2013 года состоялся визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Эстонию. Как встречала эстонская земля предстоятеля Русской Православной Церкви?
Вы знаете, с большой радостью, можно сказать. Мы очень ждали Святейшего, мы собирали синод нашей эстонской церкви, где предложили разные места посещения Святейшему. Владыка Корнилий тоже так с большой любовью, с трепетом ожидали на эстонской земле Святейшего Патриарха. Святейший Патриарх, конечно, вел диалог. Первый, конечно, это молитва. Это молебен в Кафедральном Александро-Невском соборе. Слово предстоятелей нашей эстонской церкви в адрес Святейшего Отца. И, конечно же, были и встречи с государственными чиновниками. Думаю, что вопрос поднимался как раз и о имуществе, и о прочих взаимоотношениях между государством и нашей эстонской православной церкви. С большой радостью Святейший Патриарх посетил Пюхтевский Старопигальный женский монастырь, потому что он посещал ее с детства, он мальчиком посещал его с родителями и дальше без родителей, он помнит там очень много, помнит тех игумени, которые уже давно ушли из этой жизни, этих тружениц Божьих, помнят хорошо матушку Варвару, покойную игуменью, строительницу, можно сказать, благоустроительницу Пюхтевской обители. Поэтому Святейший Патриарх очень с большой радостью посетил эту обитель, служил там божественной литургии. И после литургии прошелся по монастырю, естественно, посмотрел там, как правящий архиерей от монастыря. А далее посещение города Нарвы. Мы также в Нарве собирали несколько конференций перед приездом Святейшего Патриарха. Собирали всех журналистов, все СМИ, которые могли и хотели тогда оповещать и освещать как раз приезд Святейшего Патриарха. И вы знаете, народу очень много собралось. Очень много. Я, может быть, ошибаюсь, но 10-15 или более тысяч народ собралось, чтобы встретить Святейшего Патриарха. Хотел сказать еще то, что это исторический визит в Нарву. В Нарве исполняется в этом году 790 лет со дня основания. Но предстоятели Русской Православной Церкви никогда не посещал этого города. Ни покойный Святейший Патриарх, предшественник Святейшего Патриарха Кирилла Алексий, ни Святейший Патриарх Пимен, ну тогда вообще-то не ездили. Но вот состоялся исторический визит, можно сказать, историческое событие состоялось. Святейший Патриарх посетил кафедральный собор, его встретило очень многотысячные верующие люди, которые аплодировали дальше, когда он сошел с машины, это было как-то необыкновенно. Я это как-то сам удивился, что вот Нарва, нарвчане, жители Нарвы так красиво встречают высокого и долгожданного гостя. Я и об этом сказал в слове своем, что этот исторический визит впишется в летопись города Нарвы. Вот хочу несколько слов сказать о Нарве, потому что это исторический город, и очень довоенный город был очень красивый. Это был один из красивейших городов Европы. Но, к сожалению, война, вот эти трагические годы оставил глубокий след и рану на городе. Практически города сейчас уже не существует, сохранилось несколько зданий, и чудом сохранился наш кафедральный собор. Кафедральный собор, которого пророческий отец Иоанн Кронштадтский сказал, что потому что железная дорога проходит рядом с собором, тогда он еще не был кафедральным, просто Воскресенская церковь была. Он сказал, что на одной улице стоят храм православный и лютеранский. Обращаясь к Воскресенской церкви, сказал, что ты красавец, будешь стоять до второго пришествия. А когда повернул голову свою в сторону лютеранской церкви, а на колокольне тогда у них, как по обычаю, лютеранскому обычаю, ставят птицу, петуха и на крестик. Он сказал, тебе, петух, голову снесут, ну и ты выстоишь. И так оно и случилось, потому что снарядом разрушил колокольню, но лютеранский храм выстоял, и он тоже сохранился. Это исторические здания сохранились. А кафедральный собор Преображенский, он был разрушен практически полностью. И многие исторические здания погибли за эти вот лихолетия военные. К сожалению, вот так.
Владыка, вот говорят, русское православие, эстонское православие, ну, встречаются такие термины. А чем эстонское православие отличается от русского православия?
Вообще-то ничем не отличается совершенно. Ни греческое, ни русское, потому что православие как такового национального не бывает. А во Христе все мы братья, и во Христе все мы сестры. Это говорит о том, что именно церковь, находящаяся на определенной территории, на эстонской территории. Эстонское православие, эстонская православная церковь, которая окормляет верующих жителей Эстонии.
Может быть, какие-то особенности есть, свои традиции?
Вот таких традиций, особенностей не наблюдается, что вот между, как бы, в Эстонии особые традиции. Все, что принесло русское православие в Эстонию, оно так бережно сохраняется. Все традиции, все богослужения, богослужебные традиции. Поэтому вот такого особенного там ничего не наблюдается.
Владыка, вы уже 4 года возглавляете Нарвскую кафедру. Что в служении архиерея является для вас самым радостным, а что самым трудным?
Радостное то, что... Радует то, что я являюсь священнослужителем, и по милости Божией, по благословении Святейшего Патриарха, я предстаю престола Божьего и, так скажем, возношу свои смиренные молитвы о жителях города Нарвы и Причудской епархии. Это, конечно, наверное, в жизни самые такой отрадные и замечательные минуты, когда служишь Божественной литургии. А еще мне очень приятно и радостно, что я уже говорил об этом, что у нас предстоятель, человек с огромным опытом церковной жизни, митрополит Корнилий. И находиться рядом с ним тоже очень отрадно. А трудности? Ну, наверное, трудности одинаковые, как что у нас, что и на епархиях русских, и российских епархиях, украинских епархиях, наверное. Это, конечно, кадровый дефицит. Вот. Хотелось бы, конечно, больше людей, которые деятели на Неве Христовой, очень больше, более хотелось бы, конечно, чтобы они были. И, конечно, строительство храмов, которых тоже нас не хватает. Мы сейчас в Нарве новый храм строим, но этого еще мало, потому что в Нарве еще и храм надо строить. Хотя по меркам, эстонским меркам, Нарва большой город, но по российским меркам очень маленький город. 63 тысячи жителей. Но есть микрорайоны отдаленные, и престарелым женщинам, людям там с детьми грудными, маленькими, добираться довольно-таки сложно. Естественно, вот в этих микрорайонах тоже хотелось бы, чтобы был храм. Но надеемся на милость Божию, что с Божьей помощью все-таки удастся нам осуществить наши мечты, так скажем.
Позвольте, пожалуйста, спросить и о вашем визите в Екатеринбург. Насколько я понимаю, вы впервые в нашем городе.
Богоспасаемый град Екатеринбург я очень давно хотел посетить, потому что тут, я считаю, совершилось самое ужасное преступление, которое только совершается под небесами. Таких преступлений может быть раз или два или три. Мы знаем Священное Писание и знаем из вот уже современной нашей жизни убийство Божьего помазанника царской семьи. Это ужасное преступление, которое совершено, и мне очень хотелось посетить это место, святое место, где мученический венец безропотно принял государь-император своей благочестивой семьей. Конечно, это необыкновенное место, и на этом святом месте, мне кажется, должна быть молитва и молчание. потому что не передается словами. Настолько, да, вот Господь допустил вот такое вот, что убит был царь, разрушена была Россия, можно сказать, осквернены сотни и тысячи памятников, расстреляны миллионы людей, безвинных людей. Это большевистское преступление, оно еще как бы вот ощущается, что вот видно, что оно как бы люди еще не осознали полностью, насколько эта идеология была человеконенавистнической. Ради своих каких-то идей утопили просто страну в крови. И когда вот сюда приезжаешь, посещаешь это место, вот как бы оно всплывает, это в памяти, и в полной, как так вот, мере осознаешь, настолько, какой же был удар нанесен по России. Настолько, сколько было уничтожено людей, интеллигенции, духовенства, военного, прочее, прочее. Сколько потеряно тех сокровищ, церковного имущества, государственных, которые веками русский народ накапливал. Это я имею в виду и царская сокровищница, церковные резницы разные. Это народное достояние было. Народ накапливал, которые за несколько лет просто-напросто вывозили из страны вагонами. И, конечно, печально об этом говорить, но мне кажется, люди об этом должны знать. Чтобы никогда это такой варварский поступок, большевистский, коммунистический, оно никогда больше не повторилось под небесами. Чтобы люди должны знать, что это может повториться. Когда мы забываем историю, забываем свое прошлое, то это легко может обратно прийти, как нечто желанное. Многие же думают, что вот 80-е, 70-е годы было хорошо жить, квартиру давали, там все было, качество лучше было, все и прочее, прочее. Но забывает, как эта власть пришла к власти. Называем его революцией, на самом деле это же переворот был. Это государственный переворот, и к власти пришли просто убийцы, террористы, можно сказать. Кто историю знает, он прекрасно поймет, о чем я сейчас говорю. Это же пришествие к власти просто уголовников, можно сказать, которые сидели в тюрьмах за терроризм, за убийство. И вот плоды этих людей потом, этой идеологии, вот мы пожинаем, наверное, до сегодняшнего дня.
Да, к сожалению, мы не можем сказать сегодня, что имена убийц преданы забвению, потому что они красуются и в названии областей, и в названиях улиц, и станций метро. Но гораздо более ведь увековечена, гораздо более надежно увековечена память царской семьи. Потому что стоит только посмотреть, сколько народу, тысячи и тысячи человек собираются в день их мученической кончины сюда, в Екатеринбург. И вот в этой связи вопрос. Все-таки они жертвы или они победители?
Ну, какие могут быть жертвы? Конечно, победители со Христом. Что касается многотысячных паломников, которые сюда приезжают, ну, учтите, которые не могут сюда приехать из-за дальности расстояния, которые остаются на местах и там молятся Господу и призывают в помощь царя Николая. Их миллионы просто-напросто. Сюда же не все могут приехать. Так в этой огромной крестный ход, когда совершается, в этой огромной многотысячной толпе паломников соединяется невидимые души людей, сердца, которые не могут сюда приехать по разным обстоятельствам. Так это не многомиллионный крестный ход получается, а не тысячный. Они сердцем своим и мыслями сами, они тут, на этом месте, хотя находится за несколько тысяч километров отсюда. И это общая молитва, когда соединяется, вот это ощущается, что не только... Какое забвение? Это не забвение, это говорит о том, что император победил. Об этом он мне же сказал, что зло, которое еще больше будет, но зло побеждается добром, и это добро побеждает зло. А что касается улиц, я поэтому говорю, что еще многие не понимают, насколько это важно людям говорить об этом. К сожалению, что еще многие даже правители и городоначальники не понимают, что в честь террористов убийц нельзя улиц называть. Оно все равно какое-то имеет. Любой человек, который пишет на конверте свою улицу, вольно и невольно может призадумываться, в честь кого же улица названа. И когда начинает об этом исторической справке наводить, то, может, это как раз и тот, который убил, допустим, законного императора или взорвал законного градоначальника, террористический акт совершил. Не знаю, как это может быть.
Будем надеяться, что общими усилиями сможем преодолеть и это. Дорогой Владыка, я сердечно благодарю вас за эту беседу и прошу вас благословить наших зрителей.
Господне благословение да пребудет со всеми вами. Я очень благодарю Владыку митрополита Кирилла за приглашение посетить город Екатеринбург, посетить святые места, необыкновенные святые места. И храм на Крови, и Ганину Яму, и Тихинский монастырь, конечно, и другие святыни, которые тут есть. Сердечно моя признательность. Спасибо, Господи, вас всех. Спасибо. Бог помощи всем. Спасибо, Господи.